новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Давайте сейчас о движении в городе. Движение в городе по Яндексу 5 баллов. У нас 7373948, это телефон прямого эфира. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении, что вы видите. И здесь важно отметить, да, есть до сих пор небольшое затруднение в районе, Мегахимки, где сегодня был страшный пожар в магазине «Аби». Есть, ну, небольшие затруднения, но все равно они присутствуют. Будьте, пожалуйста, внимательны. Так, по МКАДу смотрим. В районе Ленинградки затруднения есть. От развилки вверх поднимаемся сюда к Капотне, тоже затруднения есть. На востоке внутренняя сторона, традиционные затруднения. На юге между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля подстаивает. Есть затруднения в районе Хамовнического вала на внешней и внутренней стороне. Еще дорожно-транспортное происшествие как раз на пересечении трешки с внутренней стороны и Кутузовского проспекта. На севере традиционные затруднения тоже присутствуют. Садовое кольцо, основные затруднения от Покровки до Баррикадной. Пробка в районе Павелецкого вокзала, тоже придется некоторое время постоять. Бульварное кольцо едет, но не все. В большей части едет, кстати.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, про пожар в Химках будем говорить. Далее про Виктора Бута. Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена. Вчера этот обмен был произведен. О нем тоже поговорим. С политической точки зрения в Думе разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области. И в конце мы с вами обсудим будущее рынка автомобильного в России, потому что участники рынка предполагают, что он кардинально, конечно, в 2023 году изменится. В «Умных парнях» у нас Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу Химок, давайте с них начнем. А что здесь последние новости какие? В МЧС сообщают, что открытое горение ликвидировано. В ведомстве отмечают, что в последнее время инспектирование гипермаркета не проводилось из-за моратория на проверки бизнеса. Правда, была еще информация, что месяц назад буквально там была проверка, никаких не было найдено нарушений, хотя до этого были сообщения, что тоже была проверка, и во время этой проверки там порядка 50 каких-то нарушений нашли. Не очень понятно, критичные они были или не критичные, но по факту вот сейчас этого магазина просто уже не существует. Площадь пожара 18 тысяч квадратных метров была. Что здесь? В 2021 году специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. В связи с этим на компанию наложили штраф 160 тысяч рублей. Во время пожара в здании прогремел взрыв. Там взрывались баллоны со строительной пеной, взрывалась краска, лак и вот это вот все растворители, которые были в строительном отделе. По данным МЧС, погиб один человек, сотрудник охраны. Причиной пожара стало короткое замыкание. Говорили до этого, что есть вероятность того, что это был, рассматривалась версия поджога, но это одна из первых была. Потом говорили, что была какая-то сварка. Теперь вариант, что это было короткое замыкание. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, кто-то из вас сейчас мимо проезжал. Расскажите, что там за обстановка сейчас в районе Мега Химки. Все магазины «Аби» застрахованы, компания подсчитывает ущерб, это официальное заявление ритейлера. в пресс-службе АБИ делают заявление, говорят, что ущерб исчисляется десятками миллиардов рублей, порядка 20-30 миллиардов. Так, сварщики самостоятельно пытались потушить возгорание в АБИ, из-за этого было упущено время. Сварщики, которые предварительно стали виновниками пожара, пытались самостоятельно потушить возгорание. Из-за этого было упущено время, пожар быстро распространился, сказал собеседник агентства ТАСС в экстренных службах. Что еще было, значит, известно о пожаре следующее. По ТАССу читаю. Пожар начался утром до открытия магазинов. Первоначально площадь пожара составила 250 квадратных метров. Позже она выросла до 7 тысяч. Говорилось еще про 18 тысяч площадь возгорания. СК, правда, уточняет, что все-таки это было 7 тысяч квадратных метров. То есть данных много. Смысл в чем, что по уточненным данным площадь торгового центра, в котором произошло возгорание, 17 тысяч. А охваченный огнем участок составлял порядка 7 тысяч квадратных метров. Еще превышение нормативов загрязняющих веществ в Москве из-за пожара в Химках не зафиксировано, но это уже второе дело. Здесь, конечно, возникает вопрос, если ликвидировать, в принципе, все нарушения, вот были в 2021 году они найдены, потом был мораторий. И вот если бы их все ликвидировали, можно ли застраховаться от подобного рода пожара? Александр Старостин с нами, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, смотрите, нам известно, что в 2021 году были какие-то нарушения на 160 тысяч рублей. И вот возникает вопрос, конечно, ликвидировали их или просто оштрафовали. Ну и в целом, вот можно ли застраховаться от подобного рода возгораний? Или это стечение обстоятельств? Как вы видите?
Ну, смотрите, те нарушения, которые выявлены, да, не видя как бы списка этих нарушений, я не могу сказать, устранены они или не устранены, как бы не обследовали конкретно этот объект. Вот. А что касаемо того, что можно ли их предусмотреть и предотвратить, конечно, безусловно, потому что те же самые там огневые работы, да, есть совершенно четкие регламенты, по которым они должны проводиться, и ничто не мешало как бы соблюсти эти регламенты, и, безусловно, такой трагедии получилось бы избежать.
Но здесь же еще вопрос, конечно, вот когда нанимаются, хорошо, какие-то вот сварщики там были, сейчас вот про них много говорят, и они там начали что-то сваривать. И возникает, конечно, вопрос, что все упирается в, там, условно, в нарушение техники безопасности или еще в то, что что-то должно было сработать, а не сработало, там пожарные приехали сразу, не сразу, ну тоже вопросы.
Но смотрите, когда проводятся, да, соответственно, бригады, которые туда заступают, прежде чем проводить эти сварочные работы, да, они проходят определенный инструктаж, пожарно-технический минимум раньше это называлось, сейчас как бы должны точно так же их допустить к этим работам, да, то есть они должны еще пройти инструктаж непосредственного ответственного на данном предприятии.
А за этим они следят? Должны... За этим следят, чтобы вот они все были обучены,
да? Это все зависит от тех, кто нанимает этих людей, да, то есть, например, на тех объектах, на которых мы работаем, бригада не будет допущена к проведению этих работ до тех пор, пока они не соблюдут все необходимые вот эти вот условия, да, сначала документально, да, что у них все обучены и проинструктированы, потом не предъявят непосредственно место проведения работ, да, что оно соответствует этим правилам, и что эти работы будут проводиться в безопасных условиях, да, что исключен разлет искр, что есть первичные средства пожаротушения на месте, да, что оборудование, которым они будут работать, исправно и находится в надлежащем состоянии. А и только после этого они получат право производить эти работы. При этом в договорах с этими организациями, естественно, указаны сроки, за которые они должны провести эти работы, да, и штрафные санкции за несоблюдение этих сроков. Поэтому, естественно, все как бы стараются заранее подготовиться, да, и все сделать вовремя и правильно.
Александр, у вас, как у специалиста, какие вопросы возникают в связи с таким крупным пожаром, причем он второй за последнее время? Помните, не так давно склад «Озона» горел?
Ну, понимаете, как здесь сейчас складывается такая тенденция, что, вот, казалось бы, те эффективные методы эффективных менеджеров, да, направленные на удешевление всего, они, к сожалению, и приводят вот к таким вот печальным последствиям, потому что, вероятнее всего, да, тех подрядчиков, которые проводили эти сварочные работы, выбирали в том числе и по ценовому фактору. Да, естественно, вот это, от низкой цены зависит и уровень квалификации этих сотрудников, да, и уровень материально-технического обеспечения и так далее. И все это вот как бы строится в цепочку, которая рано или поздно приводит вот к подобным последствиям. Как в свое время сказал Черчилль, за безопасность нужно платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Вот мы сейчас видим, как за ее отсутствие расплачиваются.
Понятно, спасибо. И, да,
да, и... я подозреваю, что это далеко не последний такой крупный пожар, и, к сожалению, вот очень пугает эта тенденция.
Потому что, что, девальвированные требования по пожарной безопасности, или вы здесь видите еще какой-то криминальный умысел?
Нет, криминального умысла я здесь не вижу. Это, скажем так, вот следствие того, что все гонятся за дешевизной, да, пытаются экономить на всем, на чем только можно сэкономить. Ну, мы сталкиваемся вплоть с тем, что нам звонят и говорят: ребят, дайте огнетушители в аренду, у нас проверка. Мы говорим: в смысле в аренду? Ну, мы сейчас проверку пройдем и вам их вернем, потому что нам покупать их дорого. Давайте мы у вас их арендуем на время проверки. Естественно, мы как бы этим не занимаемся, да, но вот все чаще и чаще уже даже вот с такими вопросами обращаются.
Понятно. Спасибо большое, Александр, благодарю вас. Александр Старостин был с нами, исполнительный директор группы компании «Пожарный центр». Несколько ваших сообщений. Мне вот почему-то кажется, что это поджог, каждый день что-то горит, говорит Риот. Но вы понимаете, если каждый день что-то горит, это не значит, что все кругом все поджигают. Вот, иногда действительно самый простой вариант кажется самым очевидным. Мы с вами привыкли видеть во всем злой умысел и какую-то конспирологию. Вот, а где-то, понимаете, просто элементарное несоблюдение техники безопасности. Здесь не знаю. Я вам обрисовала те версии, которые в течение первого половины дня приходили. Сначала говорили про поджог, утверждали, что там какой-то спор хозяйствующих субъектов был вокруг покупки этого АБИ, что его купили за 1 евро буквально. Вот. Ни тысяч, ни миллион, ничего. Можете эту историю почитать, что, как, что это за сделка была летом текущего года. Потом начали говорить, что это неосторожное обращение с огнем. Потом стали говорить о том, что это короткое замыкание было. И тут еще набор вот этих вот проверок, которые были, чем они закончились, вроде бы только штрафом. Но наш слушатель говорит, что я работал во многих мегах как подрядчик. Там душу вынут за инструктаж и технику безопасности, навряд ли это было что-то другое. Так, очаги возгорания в нескольких местах одновременно на расстояниях в сотни метров. Однозначно поджог, говорит Марат Мусин. Ну, вы настолько детально разобрались вот в тех фотках, которые видели, что очаги возгорания сразу в нескольких местах. Просто мне правда интересно, не то, что я подвергаю сомнению, хотя, конечно, подвергаю вашу версию, как и любую другую, вот, но действительно, можно ли по этим фоткам определить, что очаги возгорания были в разных местах? А даже если так, но какой резон, например, однозначно говорю, ну нет, это неосторожное обращение, сварщики какие-то работали, понимаете, вот, а не что-то другое там произошло. Так, собственнику выгодно было получить страховку, Меге трудно было найти арендатора на такое огромное помещение. Но они работали сами по себе, причем тут какой-то арендатор мелкий. Ну, вот как-то тоже странно. То есть это, опять же, конспирология. Давайте дождемся все-таки официального расследования того, что было, а уже исходя из того, что будут говорить официальные органы, можно как бы соглашаться или строить какие-то еще теории конспирологические. Более того, когда наш слушатель говорит: я работал там, и там души вынут за инструктаж и прочее, но, вы знаете, везде бывают провалы. Плюс вы слышали господина Старостина, который говорит, что смена тоже, значит, там, стиль управления, в общем, тоже влияет на технику безопасности, менеджмент тоже влияет на технику безопасности, поэтому тут много-много-много каких-то факторов.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И мелкий продолжает, но официально Березовский тоже покончил с собой. Дожидайтесь официальной информации. Ну, а почему вы не верите, что Березовский покончил с собой? Почему обязательно вы думаете, что Березовского надо убивать? Ну, вот правда. с учетом того, что человек был там на дне финансовом и прочим. Ну, тоже непонятно. Так, давайте по поводу Виктора Бута. Очень интересная тема с Виктором Бутом, конечно, что спустя 14 лет его вызволили из американского плена, как про это говорили, но он в тюрьме просидел. Супруга его пока дает комментарии, сам Виктор Бут комментариев не дает. Алла Бут говорит, что, значит, муж благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение при обмене. Чувствует себя ужасно и сильно истощен после обмена, так как не спал 3 дня, говорит Алла Бут. Она добавила, что семья рассчитывает, что США в ближайшее время передадут российскому посольству его документы, рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы и которые вовремя не были подготовлены. Главный план на ближайшее время – выспаться. Сам Бут говорил журналистам еще, когда с ним побеседовали, вот вскоре после этого обмена. Обменяли Виктора Бута на баскетболистку Грайнер, которая сидела здесь в тюрьме по обвинению в контрабанде наркотиков. И, соответственно, возникал, конечно, вопрос по значимости фигуры Бута для российской политики. И вот такой обмен. Потому что первый, конечно, был вопрос, что американцы якобы хотели обменять Бута на Пола Уиллана, как минимум, или даже на Сноудена. Вот, поэтому, как говорят, Сноудену срочно выдали российский паспорт, чтобы его защитить от этого обмена. А по поводу Уиллана, тоже, казалось бы, Бута обвиняли в Штатах, что он контрабандист и вообще страшный человек. Мы говорим, что Пол Уиллан шпион. Вот, так вот, как бы равнозначность фигур. Бут и Уиллан, и Бут и Грайнер. Как вы понимаете, как вы объясняете? 7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот в интернете я читал, что...
Ой, в интернете вы читали, извините, пожалуйста. Евгений Минченко с нами, директор Международного института политической экспертизы. Евгений Николаевич, здравствуйте. Алло. Есть звук? У нас нету, я не слышу пока. Евгений Минченко, сейчас мы попробуем до него все-таки дозвониться, у нас какие-то проблемы. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. По поводу вот этого обмена, возникают ли у вас какие-то вопросы по поводу подобного обмена, по равнозначности или неравнозначности фигур? Однозначно хорошо, что Бут вернулся, его вернули домой и так далее. Вот, но все-таки это тоже вызывало определенные вопросы. Можно здесь, конечно, поднимать историю обменов заключенными между Россией и США, и что это было на самом деле. Вот, тут и, значит, вспоминали, естественно, ну, во-первых, Ярошенко не так давно это было, да, мы вообще считаем, что будто Ярошенко это вот самые громкие фамилии, когда говорится о каких-то обменах или задержаниях за границей граждан России. Евгений Минченко. Евгений Николаевич, вы с нами? Алло. Нет, не получается у нас с Евгением Николаевичем. Что ж такое-то? Давайте попробуем еще раз. 27 апреля, напомню, обменяли Ярошенко, осужденного на, значит, еще в 2010 году его арестовали в Либерии по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков, принадлежащей колумбийским леворадикалам. Позже его экстрадировали в США. Будто вообще брали в 2008 году в Таиланде в ходе специальной операции. Обвиняли его в том, что он помогал колумбийским повстанцам, оружие им поставлял. И вообще его называли прям одним из главных воротил черного рынка оружейного. Ну так вот, например, Ярошенко обменяли на осужденного в 2020 году на 9 лет колонии за нападение на российских полицейских американского студента Тревора Рида. Это было вот в текущем году. Еще 2010 год. Здесь что было? 4 российских граждан, 3 из которых были осуждены за шпионаж в пользу западных разведслужб, в их числе был Сутягин и Скрипаль, кстати, были обменены на 10 человек, которые обвинялись Вашингтоном в нелегальной разведдеятельности в пользу России. В Москву прилетели тогда Чапман, Лазара, Семенко. Обмен состоялся еще в аэропорту Вены. Я думаю, что многие помнят как раз и кадры те, и все это было. Вот. Вспоминают еще события, например, 86-го года. Тогда сотрудник советского представительства при ООН Геннадий Захаров, который был задержан в ФБР по подозрению в шпионаже, обменен на главу корпункта журнала US News Данилова. Евгений Минченко с нами, директор Международного института политической экспертизы. Евгений Николаевич, здрасте. А нет, это что ж такое-то? Не получается он, нету звука. Я не слышу ничего. 7373-948, это телефон прямого эфира. Конечно, хорошо, что он дома, а что, кто-то недоволен, говорит Сергей. Нет, конечно, но вы понимаете, что в текущей обстановке, естественно, любому обмену, любой обмен сопровождается довольно серьезными разговорами. А вот что? А как? А как так случилось? Понимаете, вроде бы мы утверждали, что все, нет никаких отношений между нашими странами. А вот, а тут получилось. Евгений Николаевич.
Да-да-да, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, наконец-то. Наконец-то мы победили эту систему. Евгений Николаевич, по поводу обмена Бута и Грайнер. Возникает вопрос. Mm-hmm. Вот равнозначность этих фигур. А в целом нужно ли рассматривать, когда происходит обмен, кого на кого меняет и по статусу этих фигур, по значимости? Алло. Да что ж такое-то? Нет, не получается? Опять не получается у нас. Нет. Нет у нас звука, к сожалению. Так, освободили Бута и хорошо, давать Сноудена нельзя, его бы казнили. Ассанжа теперь надо вытаскивать, Марат говорит. А Ассанж не у нас скрывался, понимаете, в чем дело? Ассанж не у нас был. Вот, за Ассанжем мы можем только наблюдать. Были шансы у Ассанжа, как он сам думал, что он совсем в посольстве Эквадора проведет, видимо, остаток жизни, ну или пока политическая конъюнктура не сменится. Но вы помните, как на Эквадор надавили с тем, чтобы Эквадор выдал сначала Лондону, а Лондон сейчас, видимо, уже Ассанжа там кому? Швеции, я уже, честно говоря, запуталась, следя за его злоключениями, где он сейчас находится. Но конечная точка его – это, естественно, Соединенные Штаты Америки. Это очевидно. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Лимана Лиджо.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, рад слышать, что вы вышли.
Спасибо.
У меня по этому обмену никаких вопросов нет. У меня были вопросы, когда Медведчука обменяли, они остались на лидеров, угу. Азова, которых...
Запрещенного.
Донецка, да, запрещенного на территории Российской Федерации, которые, которые были приговорены уже там.
Но в части Бута, то есть здесь про равнозначность, скажем так, имеет смысл вообще говорить? Равнозначность обмена, когда речь идет вот в данном случае Грайнер и Бут.
В данном случае я не вижу здесь каких-то особых отступлений, какой-то равнозначности. Обменяли наркоманку на человека, которого в Америке...
Обвиняли, что он контрабандист.
Контрабандист.
Понятно. Спасибо большое. Но здесь же интересно еще, понимаете, такой момент, что даже в американской прессе пишется, что русские здесь себя проявили непререкаемыми переговорщиками. А значит, можно, когда нужно. И не случайно ситуацию с Бутом экстраполируют на ситуацию с обменом военнопленными, который мы периодически наблюдаем между Россией и Украиной. Поэтому возникает, конечно, дискуссия вокруг Медведчука, вокруг запрещенных азовцев и так далее. В этом в том числе и значимость текущего положения вещей, потому что это все равно сравнивается. То есть если можно отстоять требование по тому, что Бута мы меняем на Грайнер, который, ну вот попалась вот она такая, но Бут нам нужен, то возникает, конечно, вопрос, а какие люди ведут переговоры, когда речь идет об обмене военнопленных? Это одни и те же люди или это какие-то другие? Потому что действительно то, как происходит обмен военнопленными между Россией и Украиной, он, безусловно, вызывает вопросы, и это нормально. Хорошо бы, конечно, на это получить ответы. К сожалению, у нас беда со связью. Я прошу прощения, продолжим после новостей.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Еще нападало ваших сообщений много по поводу обменов Бута на Грайнер. 572 пишет, слышала, что перед обменом с обоих заключенных были сняты все обвинения. Насколько это правомерно? Не обвинения, их помиловали. Это было помилование. Вот. Просто это все было сделано не в открытую, и, соответственно, видимо, чтобы ничего не срывалось. Но такие вещи с кондачка не решаются, и очевидно совершенно, что это была многоходовая такая операция, потому что вы знаете, что страны залива тоже участвовали в качестве, ну, то ли посредников, то ли площадки, где происходил обмен, то ли они борт предоставляли. В общем, без них не обошлось. Эти страны вообще сейчас в обменах как раз участвуют. Вспомните даже вот этот обмен военнопленными, который происходил в сентябре. Украина шантажирует, мол, не поменяете, убьем, говорит пан 13-й, и объясняет, почему с ними так жестко не получается. Вы понимаете, панк, с Ярошенко было тоже не все просто. Мы неоднократно заявляли, что Ярошенко просто, ну, действительно пытаются уморить в американской тюрьме, и зубы у него все выпали, и сердцем у него были проблемы, и ел он плохо, и, в общем, такая медленная смерть была для человека, но его все-таки выцарапали оттуда. Бут, посмотрите на фотки, человек за 14 лет действительно очень сильно постарел, вот, и что ему там пришлось тоже пережить, вряд ли, наверное, он будет об этом рассказывать, но мне почему-то так кажется, что вот такие люди, они все-таки не совсем простые, поэтому вряд ли это будут какие-то многочисленные интервью душещипательные, где будут все в подробностях рассказывать. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Вот. Но, понимаете, и с шантажистом тоже есть какие-то варианты разговаривать и ставить свои условия. Вспомните, что даже по вопросу Бута требовали американцы, чтобы был обмен одного на двоих. То ли Уиллан со Сноуденом, то ли Грайнер со Сноуденом, то ли Грайнер с Уилланом. Непонятно, что там было. Но по факту остановились один к одному. И все. Грайнер вернулась домой, которую обвиняли здесь, напомню, за там, хранение или контрабанду наркотиков. Там, что-то у нее пакетик какой-то нашли. Вот. У Бута были обвинения очень серьезные. И, соответственно, он вообще там на 24 или 25 лет был приговорен в Штатах. Так, еще... Кто-то говорил, там на эту тему любопытно Трамп выступил, Нёс говорит. Да кто там только не выступил. Там и Джон Болтон, например, который был советником Трампа по нацбезопасности, тот его уволил, кстати, в свое время. Он сказал, что Америка вообще капитулировала в связи с этим обменом. Ну, и, правда, там особо не расшифровывается, почему она капитулировала, потому что она, в принципе, Бута забрала, а нужно было его что, как кролика в шляпе держать. Ну, тоже непонятно, что это было. То есть там какие-то свои процессы. Это ладно. В большей степени интересуют те процессы, которые происходят здесь, и те аргументы, которые предъявляет наша страна, чтобы, в конце концов, получить того человека, который нам нужен. Потому что, напомню, в американских тюрьмах сидит несколько десятков граждан России. Там какие-то хакеры, какие-то наркоманы, кто-то еще. Ну, в смысле, люди, обвиняемые в там, употреблении или там, в контрабанде наркотиков. А там сидят люди, которых в хакерских атаках обвиняют. Их много. Вот. Но про Бута все 14 лет говорили. Его 14 лет ждала жена. И, соответственно, все это продолжалось. И правдами, и неправдами пытались его оттуда как раз забрать. В конце концов, забрали оттуда. Вот. И, соответственно, можно сколько угодно говорить о политической значимости этой фигуры, как раз о том, как такой обмен состоялся, ну и, соответственно, понимать, можно ли вот опыт обмена как раз Бута и те аргументы, которые мы предъявляли, те условия, которые мы предъявляли, предъявлять, когда у нас должны быть переговоры, а мне кажется, они должны быть очень жесткими, когда речь идет об обмене наших военнопленных на военнопленных украинских. Вот. Ну, мне кажется, нужно делать такие выводы. Работают ли это одни и те же люди или все-таки разные, не берусь говорить, потому что просто не знаю.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Думе разъяснили статус батальонов самообороны в Белгородской области. Значит, создаваемые в Белгородской области батальоны территориальной обороны не могут быть вооружены. Они будут выполнять задачи, сопутствующие. Об этом заявил, кто об этом заявил? Глава Комитета Государственной Думы, господин Картополов, Государственной Думы по обороне. И он говорит, что вооружать не будут, потому что, конечно, когда пошли заявления от губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 6 декабря он сказал, что батальоны территориальной обороны или самообороны формируются, сразу у некоторых возникли параллели с тем, как оружие, например, раздавали теробороне украинской, когда просто на грузовике подвозили и автоматы раздавали кому ни попадя. Вот здесь говорят, что нет, это что-то вроде дружинников, они будут выполнять некие сопутствующие функции, и им никакое оружие давать не будут. Виктор Бронец с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Николаевич, здрасте.
Добрый день.
Что такое сопутствующие функции Министерства обороны, которые должны выполнять вот эти вот дружинники или тероборонщики, не знаю, как правильно их назвать?
Ну, эти люди, которые будут действительно без оружия, они будут просто помогать нести дежурство военным патрулям, подчеркиваю, военным патрулям, и в случае обнаружения диверсанта, террориста или каких-то подозрительных лиц, они будут сигнализировать военным. Военные, конечно, будут с оружием и дальше продолжать необходимые действия. Но и не только военным. Там же будут и представители полиции, там же будут и Росгвардии и так далее. Это же все военные структуры. Но пока, судя по той формуле, по какой организовывается теробороны, пока, к великому сожалению, пока многое не ясно. Если некоторые образы, значит, должен быть штаб, должен быть руководитель территориальной обороны, да, должны быть графики дежурства, должны быть сигналы по каким-то там сетям передавать в случае обнаружения угрозы. Но пока это, я не побоюсь сказать, пока у нас в ряде мест, это все пока в зачаточном
состоянии. Виктор Николаевич, вот я когда услышала эту новость, первая ассоциация у меня была, это, знаете, когда в Москве дома взрывали, и люди организовывались сами и просто патрулировали местность. Вот здесь что-то подобное, то есть это общественное начало. Или, в конце концов, это должно в какую-то структуру вылиться, и тогда возникает вопрос, как это должно юридически регулироваться.
Ну, во-первых, я бы не сказал, что это общественное начало. Потому что государство, не общественное начало, создало закон об обороне. Угу. Это раз. Закон так. Российской Федерации об обороне. В структуре этого закона есть положение о территориальной обороне. Это, опять-таки, не общественное начало. Это все под руководством государства, государственных структур делается. Никакой самодеятельности в территориальной обороне не должно быть, ибо это приведет к махновщине.
Угу. А логично ли, что если даже есть закон, и их, наверное, как-то тренируют, их как-то сплачивают, слаживают, что они без оружия? Почему?
Есть положение о территориальной обороне, опять-таки изданное государством, в котором все четко прописано. Пока, это вы правильно вначале сказали, пока все это на уровне вот такой вот, на уровне дружин. Вы помните, с красными повязками мужички ходили, и женщины там подбирали пьяниц, где-то буянов, милицию сдавали и так далее. Пока все вот это на таком уровне. Но мы же обязаны с вами и поглядывать, а что ж там на Украине? На Украине ведь уже давным-давно существует территориальная оборона. Вот там уже все по-другому. Там зубы и автоматы, бронежилеты одевают кое-где.
Но мы вот к этому мы стремимся, к такой структуре.
Я думаю, что когда ситуация припрет, когда петух клюнет, тогда у нас появятся в территориальной обороне автоматы и пистолеты. И я думаю, что это будут военизированные формы. Но, естественно, под руководством военных четких людей, которые знают, как построить, как разместить, как определить позиции, как подавать сигналы и так далее. Иначе это будет действительно очень похоже на самодеятельность.
Эффективность таких объединений, как ее оценить?
Если будет все хорошо организовано, и если у людей будет необходимое оборудование, связь, бинокли, бронежилеты, автоматы, если будет круглосуточное дежурство, особенно, подчеркну, у стратегических объектов, вы будете оценивать это тем, чтобы не взорвали железную дорогу, по которой идет поезд с нашими бойцами. Вы будете это оценивать, что диверсантов возьмут за задницу нефтебазы, да, или у какого-то военного завода. Вот только так будет определяться эффективность территориальной обороны. Или, допустим, территориальная оборона первая заметила выдвижение подразделений диверсионных врага и открыла огонь, а армия тут же подскочила, подошла и разгромила эту диверсионную группу.
Виктор Николаевич, только вот, так, да. Здесь тогда возникает, смотрите, во-первых, у них нет оружия, поэтому по кому они огонь, из чего будут открывать, не по... Вот, пока, а другой разговор, ну хорошо, допустим, какая-то дружина идет, и вот они видят какого-то подозрительного человека, и, соответственно, ну, что он скажет, стой, что, стрелять не буду, в конце концов, пока это какой-то наряд приедет, а тот взял и перестрелял их уже, ну, какой-нибудь ДРГ.
Мы пока говорим сейчас, это все выглядит, как, знаете, как пионерский отряд. У нас хорошие, красивые слова, территориальная оборона, но вы же задаете вопросы, им необходимо оружие. Безусловно, оружие. Ну, вот представляете, что вы где-то дежурите у железнодорожной насыпи и видите, как два мужика зарывают под рельс там 16 килограммов тротила. Ну, ты же не выйдешь к нему с веточкой, да, вербы, да, скажешь, мужик, оно стоит, а так далее. Естественно, здесь нужно действовать по-военному. Стой, руки вверх, стрелять буду, а не поднимешь руки, я тебе просто из автомата перережу пополам. Безусловно, сегодня речь идет о том, чтобы серьезно организовать территориальную оборону и вооружить ее как можно скорее, особенно в прифронтовых областях.
А этих людей тренируют, и самое главное, как осуществляется подбор этих людей, чисто технически? Кто хочет, тот идет, или тоже там через военкоматы как-то...
Нет, я получал сейчас и в Курской, и в Белгородской области штабы, прежде всего, берут запасников, которые держали в руки оружие, которые умеют отличать БТР от танка, которые знают, как зарядить патрон, как присоединить к автомату магазин, как стрелять, прежде всего, военнослужащие. Ну, скажу вам, такого еще свежего возраста, который относительно недавно служил в армии и знает хотя бы стрелковое оружие.
Да. Хотя бы стрелковое. Оружия. Спасибо большое, Виктор Николаевич, благодарю вас. Виктор Баранец был с нами, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, по поводу еще территориальной обороны, что здесь есть? Вот законодательство определяет статус дружин и других формирований. Значит, порядок организации добровольческих формирований в сфере обороны описан статья 22.1 закона об обороне. Статья появилась в нем в начале ноября по инициативе правительства, внесшего соответствующий законопроект в Думу. Такие добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны по решению президента. В их состав входят обычные граждане, также могут принимать участие военные, направленные Минобороны. Для участия в таком формировании гражданин должен заключить контракт с Минобороны, при этом на него будет распространяться статус военнослужащего контрактника. Вот, все непросто. Статус народных дружин определен в законе об участии граждан в охране общественного порядка. Народные дружины создаются по инициативе граждан, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка. Дружину необходимо оформить как общественную организацию, внести в реестр. Дружины оказывают содействие правоохранителям, значит, в том числе в случае возникновения ЧС, участвуют в предупреждение и пресечение правонарушения. Тероборона теперь. Статья 22 закона об обороне. Мероприятия в ее рамках проводятся только в период действия военного положения. Это охрана важных государственных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики. В регионах и на территориях, где действует военное положение, создаются штабы территориальной обороны. Ими руководят главы субъектов или главы местных администраций. Глава Белгородской области прикрепил к своему сообщению о создании батальонов самообороны несколько фотографий, на одной из которых видна группа мужчин в гражданке, в изготовке лежа с автоматами в руках. Можете посмотреть. Комментируя фотографию, глава комитета Думы предположил, что участников батальонов самообороны тренируют с опережением, чтобы в случае необходимости они смогли выполнять задачи, требующие навыков обращения с оружием. Вот три пункта законодательных я вам прочитала. Добровольческие формирования – это одно, народные дружины – это другое, тероборона – это третье. А в Думе, ну, фактически, объясняя, что такое, значит, кто такие будут члены территориальной обороны, говорят, что это типа как дружинники, хотя нужно отметить все-таки, что разные законы регулируют деятельность территориальной обороны, народных дружин и, соответственно, добровольческих формирований.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь про авторынок. Давайте, чтобы про него тоже не забывать, потому что в любом случае на машине передвигаемся, и даже кто-то и покупает машины, и даже кто-то продает машины. Так вот, российский авторынок сильно изменится в 2023 году, начнет строиться заново с учетом увеличения доли продаж китайских брендов и приостановки поставок европейских, американских и корейских. Об этом говорится в письме Ассоциации российских автомобильных дилеров, в адрес китайской стороны причем. Рынок продаж новых автомобилей потерял практически две трети продаж прошлого года. Как можно оценивать случившееся? Только как трагедию, которую нам нужно теперь пережить. И не только пережить, но и начать строить наш отечественный авторынок заново, сказано в письме, какой-то прям клич о помощи фактически по отношению к китайцам. Ну, то есть, как это воспринимать? Спасите, помогите, привезите свои машины, без вас не справимся? Не понимаю. Ян Хайцер с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Ян.
Добрый день.
Скажите, а как понимать вот это вот письмо, плач, клич о помощи со стороны дилеров? Ну, то есть что, они банкротятся, рынок загибается, ничего не будет?
Ну, фактически, конечно, мы с вами не увидим достаточно значительной части дилеров в будущем году. И даже если Китай, как они выражаются, нам вдруг ответит на этот призыв и поможет, то в любом случае такого количества автомобилей, как было раньше, продаваться уже в ближайшей перспективе не будут, потому что просто снизились, к сожалению, большому потребности людей, просто не хватает денег. Да и, знаете ли, ответ замечательных китайских производителей, он же тоже такой негуманный. Они сюда заходят и получают достаточно приличную маржинальность, отличающуюся даже от сопредельных нам стран, ну и уж тем более от внутреннего рынка Китайской Народной Демократической Республики, вот, можно сказать. Поэтому клич есть. У нас сегодня открылось порядка 300 дилерских салонов. Все те дилеры, которые раньше торговали Audi, BMW, Mercedes там, и прочими европейскими брендами, охотно переходят на торговлю китайскими автомобилями, потому что просто торговать больше нечем. И китайцам-то, собственно говоря, непросто, потому что у них тоже есть риск попасть под вторичные санкции. Именно поэтому некоторые бренды изменяют название, в чем-то даже не очень сильно активничают и светятся. Но китайских производителей большое многообразие, более 500. Надо сказать, что в Китае продается порядка 22 миллионов автомобилей. И для всех этих производителей, конечно, в первую очередь приоритетен именно китайский рынок. Ну, а нам они как-то, наверное, будут помогать, учитывая ту самую маржинальность, про которую я говорил.
Ян, а когда может изжить себя вторичный рынок, на котором еще есть европейские машины, как вы считаете?
Ну,
он же тоже конечен. Он не конечен?
Конечно. Ну, он не совсем конечен, но он, по крайней мере, он сейчас пополняется посредством привоза подержанных автомобилей из-за рубежа. Бесспорно, машины, проданные здесь, подъедаются, и они дешевеют, потому что пробеги увеличиваются, все привлекательные автомобили достаточно быстро распродаются или не распродаются по причине чрезвычайно высокой цены на них. Вот. Но как только цена снижается, наверное, все-таки начинает реализовываться. Но все-таки мы открываем там немецкий каталог мобили, вот этот поисковик, и видим там предложения, премиальный класс везется, параллельный импорт там худо-бедно ли, вопреки желаниям Минфина и таможни, работает. Потребителей стало гораздо меньше. Все очень плотно, очередь нигде не стоит. И даже среди китайских производителей уже сегодня существует конкуренция. Среди импортеров вот посредством параллельного импорта уже сегодня существует конкуренция. Кто-то пытается машины привезти на склад, кто-то работает только под заказ. Уже можно выбирать цены. Уже такого хамства, наглости и потенциальной востребованности, конечно, конечно, нет.
Ян, а пересядут российские водители все-таки на китайские автомобили?
Да уже пересели.
Да?
Даже знаете как, уже стадия отрицания прошла.
Ну, неужели настолько плохо, что... Или это просто, ну, фактор привыкания?
Ну, смотрите, конечно, плохо. И плохо, и фактор привыкания, и фактор... ну, то есть многочисленная совокупность факторов, я правильно так сказал. Во-вторых, ну, все-таки, да, вот непредвзятый человек заходит, садится в автомобиль, он не смотрит, как там работает двигатель, коробка. Он как увидит эту мультимедию, как увидит все эти светящиеся огоньки с камеры заднего вида, многочисленные партроники, камеры же опять же по кругу. И это его просто кладет на лопатки, и он без тест-драйва говорит: беру. Вы знаете, что порядка 30% людей прежде не проходили тест-драйв и покупали автомобили, вот потому что они там увидели каких-то блогеров, что-то там прочитали в журнале, так. Приходили, покупали. И, в общем, вполне себе
были довольны.
Нормально.
Ага. Да, да. Но вопрос тогда другой. Если все-таки для китайцев, ну, наверное, наш рынок в любом случае можно считать отчасти привлекательным, но возникает вопрос, пока эту машину везут из Китая или даже, наверное, будут собирать здесь из китайских деталей, почему, доезжая до дилерского центра, он становится в 2-2,5 раза дороже? Но машину китайскую за 3,5 миллиона рублей, ну, это вот про что вообще?
Это про что-то там для нас несбыточная мечта китайцев, видимо, только
нет.
Значит, смотрите, здесь два момента. Минфин не собирается отказывать от денег, которые поступают ему посредством высоких таможенных пошлин, которые, я напомню, порядка 48% от авиационных сборов никто не отказывается. В общем, производство здесь уже не существует, а заградительные пошлины не остались. И это первое. Хотя вот специалисты, и в том числе мы, там, как Национальный автомобильный союз, все время кричат: ребята, вы снизьте пошлины, машин поедет гораздо больше, они будут доступнее, и вы на круг получите в бюджет больше денежных средств впрямую и потом косвенно через их обслуживание, продажу резины, запчастей гораздо-гораздо больше, чем вы получаете сейчас. Но мыслительный процесс чиновников, он такой одноходовочный, вот, отвечать здесь сегодня и сейчас, рапортовать партии и правительству надо вот сегодня, они собирают деньги. Ну, собирают и собирают. Второе. Все-таки существует некоторая жадность представительств, которую я уже сказал, что они, да, они суетятся на российском рынке, где не так много продаж, ну, видят для себя какую-то там небольшую перспективу. И они посредством вот такого, вот своих предложений, через свои предложения все-таки получают ответ на высокие цены. Пока мы покупаем за эти деньги, они нам их продают.
Понятно.
Им это выгодно, поэтому не только не в руках дилеров оседает эта супердоходность, она, конечно, оседает в лице тех, кто представляет китайский автопром здесь, в России. Как там со сборочным конвейером, как там наш «Москвич» будет поживать, там «Липецк» или еще кто-то, ну, здесь, наверное, немножечко другая история.
Другая,
конечно.
Ну,
для того, чтобы, да, хочется побыстрее все окупить, поэтому получить максимальную маржинальность. Как это дальше пойдет? Я думаю, что, мне кажется, по крайней мере, я хочу на это надеяться, что цены будут снижаться, потому что конкурентная среда будет уплотняться. Все-таки маленький, но это рынок, который надо окучивать и завоевывать. Новых маркетинговых ходов, кроме понижения цены или специальных предложений, там в какой-то определенный сезон еще никто не придумал. Никаких новинок супер-пупер китайских автомобилей нет. Все-таки они пока не впереди планеты всей, потому что все инновации, все вот такие современные решения, это прерогатива, там, в первую очередь, европейских автомобилей, американских автомобилей, во вторую очередь, японских, корейских и соответственно, китайских. Поэтому, если будет плотный рынок, мы можем с вами, как потребители, надеяться все-таки на какое-то понижение цены, ну, в общем, лучшее ценовое предложение.
Понятно. Спасибо большое, Ян, благодарю вас. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Почему нет госрегулирования, спрашивает Мелкий. А что вы хотите, какого госрегулирования? Если пошлины дорогие, они вот нужны, они-то бюджету, они нужны. Утильсбор есть. К тому же государство регулировало, в принципе, цены, ну, в более благостные времена через всякие льготы. Вот это вот, по-моему, автомобиль молодой семьи или скидка на первый автомобиль или что-то подобное было. Помните, покупали тоже. Так, мы купили китайскую машину Cherry Tiguan или Tiguan 8 Pro. Мы очень довольны. Успели купить до повышения цен за 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей китайская машина, товарищи. Не знаю. Ну, наверное, это нормально. Я давно машины не покупала, поэтому в любом случае те цены, которые я сейчас вижу, меня, честно говоря, немножечко в ужас повергают. Так, что здесь? А, все, не успеваем. Голосовалку я хотела запустить. Ну, ладно, голосовалку потом запустим. Новости и продолжим.